«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут. Приветствуем вас. Меня зовут Сергей Рыбко, с Михаилом Делягиным. Мы сегодня беседуем, ему задают свои вопросы вы и я. Михаил Геннадьевич, доброе утро.
Доброе утро.
Мы сейчас уточняли и пытались понять, в каком контексте и вообще с какими планами, проектами обсуждается возвращение налога с продаж. Об этом сегодня написали «Ведомости», ссылаясь на 6 своих источников. Об этом отдельно написала еще газета «Ру». Ну, то есть в правительстве об этом говорят. Как минимум в экономическом блоке правительства об этом говорят. Возвращение налога с продаж. И вот мы пытаемся понять по материалам сегодняшних публикаций, это налог с продаж в обмен на НДС, то есть параллельно отменят НДС. Это налог с продаж, который будет введен при сохранении НДС, если не будет реализован этот маневр, который называют 22-22. Я так понимаю, и тот, и другой формат, наверное, со стороны не вполне справедливым подходом к конечному потребителю представляется.
Ну, я просто напоминаю всем, что 2 месяца назад некто господин Силуанов, являющийся министром финансов Российской Федерации, торжественно, ну, не бия себя пяткой в грудь, но вот с максимальной торжественностью, которая была возможна в середине января, пообещал, что новых налогов не будет.
Ну,
такое клятвенное обещание.
У нас вообще документально не зафиксированный,
если
но
быть более точным, он пообещал не повышать налоги. Когда менее чем через 2 месяца после этого этот же самый трудящийся собрался повышать ставку НДС с 18 до 22%, ну, извините, это слишком красноречиво. Что касается налога с продаж. Его отменили в самом начале нулевых годов, в 2001, по-моему, а в 2002. Значит, по этому поводу были огромные фанфары, потому что действительно налог с продаж и НДС одновременно – это некоторый перегиб, и налог с продаж в нашей истории, в отличие от американской, вводился в чрезвычайных ситуациях. Он вводился Горбачевым на излете Советского Союза, тогда из-под него были выведены некоторые товары народного потребления, 5% президентский налог, так называемый, и, значит, чтобы поддержать военно-промышленный комплекс, в товары народного потребления были официально записаны межконтинентальные баллистические ракеты. Вот что, в принципе, юридически, наверное, было правильно, но звучало очень классно. А потом, несколько лет назад, в начале 10-х обсуждалась тема о том, чтобы отменить НДС совсем и ввести вместо него налог на продаж. Это была одна из тех идей, которая, хотя и зазвучилась Дворковичем, тем не менее была, по крайней мере, аргументирована. Дело в том, что налог с НДС у нас дико криминальный налог. Процедура его взимания искусственно, абсурдно усложнена. То есть вот то, что мы читаем в учебниках, то, как мы себе это представляем, это не совсем то, что есть на самом деле.
А почему о нем тогда говорят как о хорошо собираемом налоге? Просто администрирование технологически, там, на уровне программного обеспечения как-то это лучше проработано? Почему хорошо собираемый?
Ну, потому что у него собираемость, если сравнивать с расчетной, достаточно высокая. Другое дело, что мошенничество связано в основном, мошенничество связано, во-первых, с фирмами-однодневками, которые просто не платят НДС. А во-вторых, они связаны с возмещением НДС по экспорту, даже если он фиктивный, и по капстроительству. В замечательном государстве Украины до нацистского переворота НДС вообще был отрицательный некоторое время. То есть они возмещали больше, чем собирали. У нас сальдо было положительно. Когда говорят, что НДС собирается очень хорошо, я сильно подозреваю, что при этом не учитывают ту его часть, которая возмещается в тех или иных формах. Значит, здесь есть несколько простых способов решения. Во-первых, можно его декриминализировать, то есть можно упростить процесс взимания, сделать его автоматическим. Раз. Во-вторых, таки можно неплохо начать бороться с коррупцией. Два. Потому что когда начинают рассказывать, что вот НДС исходно криминален, и более того, он исходно блокирует развитие высоких технологий, да, в Соединенных Штатах с их высокими технологиями НДС нет. Знаете, во Франции высокие технологии есть, и НДС им волшебным образом не мешает. Мы у них даже пытались корабли купить, помнится. И то неудачно. Так вот, Наконец, третий есть способ, который тоже предлагается. У нас возврат идет НДС, в том числе на экспорт сырья. А можно стимулировать производство добавленной стоимости внутри страны, возвращать НДС полностью только на продукцию обрабатывающей промышленности, на экспорт полуфабриката возвращать НДС пополам и, скажем, экспорт сырья НДС не возвращать вообще, потому что какая там добавленная стоимость. Скажем, в Китае некоторые подобные процедуры, они существуют, и показали себя очень хорошо. Но если не влезать в деталь, если не пытаться что-то совершенствовать, а работать киркой и, что называется, шашкой, то тогда действительно можно отменить НДС, заменить его налогом с продаж, понести большие убытки, реально большие убытки, от изменения процедуры администрирования, потому что когда вы сильно меняете процедуру администрирования, у вас всегда некоторый период организационный, так сказать, привыкания к этому, когда никто не знает, что делать, ну и потом как-то перестраиваться.
Налог с продаж предлагается, по крайней мере, по версии источников «Ведомостей» и газеты «Ру», в размере 5% вводить, как это было и вот в начале 90-х, и там, до...
Нет,
в начале 2000-х.
До начала 2000-х он был до 4%, устанавливался регионами, в богатых регионах было много, но в бедных регионах было и совсем мало.
Нет, но вот этот Горбачевский период, там тоже же 5% было.
Горбачевский период, президентский налог 5%, а в период до 2002
региона
года регионы могли делать 4, могли делать 3, а кое-где бывало и 2, по-моему.
Это 5% от стоимости товара, ну, от конечной стоимости товара.
Да, да. В Штатах, скажем, он вообще не включается в ценник. Там Америка вообще страна построена для бизнеса, а не для населения. Поэтому, когда вы приходите в магазин, вы должны сумму, стоимость товара, которая указана на ценнике, увеличивать в уме на налог с продаж, который вообще местный, и который в разных штатах различается точно, иногда очень существенно. И это некоторая такая сильная эмоция, когда наш турист первый раз оказывается в Штатах, то некоторые из-за этого нервничают.
Но вот вы сейчас описали историю подходов к НДС, к налогу с продаж. А чем может быть теоретически мотивировано вот само это предложение? Есть НДС, а он как-то собирается? Зачем это менять на налог с продаж?
Во-первых, существует сказка о том, что НДС подавляет высокие технологии. Раз.
Потому что непонятно, что считать. А почему? Как раз там же, по-моему, добавленная
стоимость. Потому что НДС взимается с добавленной стоимости. И если вы добавленную стоимость производите мало, то у вас все в порядке. Если у вас вы производите много добавленной стоимости, то с вас она взимается больше. Поэтому чем более вы развиты, тем больше с вас НДС. Другое дело, что это неправда. Это такая некоторая административно-пропагандистская аберрация. Но это используется и до сих пор используется. С другой стороны, НДС действительно в нынешнем абсурдно усложненном виде, он создает огромную нагрузку на бухгалтерии. И нам рассказывают о том, что мы снимаем административную нагрузку с бизнеса, ну и перекладываем ее в финансовом виде на население. Вот. И действительно бизнес будет рад, потому что значительную часть бухгалтеров можно будет просто уволить нафиг. И, соответственно, не платить им деньги, нагрузка снизится. Это то же самое, как если вот сейчас, завтра у нас объединят налоговый учет с бухгалтерским учетом. Ну, одна из, по-моему, уникальная страна в мире, где они существуют параллельно, а иногда и враждебно. И, соответственно, у нас вдвое больше бухгалтеров, чем нужно на самом деле. Речь об этом идет с начала нулевых, когда это разделение окончательно оформилось, и до сих пор никто не шевелится. Потому что, ну, действительно, тогда на улице окажется, ну, несколько десятков тысяч человек, точно, скорее всего, несколько сотен тысяч человек, просто одномоментно этих бухгалтеров. Вот. Но самое главное, самое неприятное и самое грустное заключается в том, что главный порог НДС – это вот избыточная усложненность, которая порождает, собственно говоря, все криминальные схемы. Ну и сами криминальные схемы как таковые, потому что фирма-однодневка может существовать без одного квартала, без тесного, так сказать, сотрудничества, скажем это так, с местными налоговыми или с местными административными органами. Это вы будете рассказывать, так сказать, кому хотите, но не мне. Вот. И, естественно, если государство не хочет улучшать то, что оно уже нагородило, тогда, как в анекдоте про японского хирурга, не так, не так, не так, всего больного скальпелями исчеркал, несите мне следующего.
Присоединяйтесь к разговору. Михаил Делягин в студии. Вопросы свои можете задавать, дозвонившись в прямой эфир. 7373948, это его номер, код 495. Либо пишите на смс-портал +7 925 48 94 8. Либо в Телеграм. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Ну, Степан делится своим японским опытом. Говорит, был в Японии НДС 8%. После похода в супермаркет на чеке выводилась информация всей покупки и начислилась НДС.
Знаете, у нас, по-моему, тоже года. НДС выводится во многих местах.
Ну, и, кстати, те источники, с которыми беседовали «Ведомости» и «Газета.ру», они отмечают это тоже как один из позитивных моментов, что налог с продаж можно вот в чек не включать, и действительно потом придется как-то на кассе уже разбираться,
сколько реально. В чем же позитив? Позитив-то в чем? Вот я покупаю ботинки в Америке, там, $50, да? Я не знаю, сколько я должен заплатить на кассе, правда, не знаю. Потому что я не знаю вот в этом конкретном месте, какой конкретно налог с продаж.
А можно, ну, находясь вот на наших нынешних позициях, у нас только информация от источника, все это вилами по воде, но что может привести к более существенному удорожанию товаров? Реформа, касающаяся НДС, и там параллельно соцвзносов, или введение налога с продаж?
Если соцвзносы снижаются, НДС повышается, то цена вырастает точно.
Да.
Минфин оценивает это в 2% одномоментно.
Ну, уже говорят про 4, но не сам
надо Сивуаров, сказать, а надо ребята сказать, оттуда. Да, что, во-первых, эта оценка приблизительная, первая оценка всегда оптимистична, во-вторых, Минфин, ну, наверняка не учитывает эффект монополизма. То есть там, где у нас высокая конкуренция и нет денег ни у кого, там, в автомобилях, в компьютерах, может быть 2%. Но там, где вы никуда не денетесь, и там, где произвол монополий, скажем, в части лекарств, там будет 4, а то и больше. Это первое. Что касается НДС и налог с продаж, можно сделать так, чтобы не было роста цен. То есть мы убираем НДС, и мы делаем такой налог продаж, чтобы это сбалансировать. Но, во-первых, все равно будет эффект монополий, и поэтому все равно будет некоторый виток инфляции, ну, пусть даже небольшой. А второе, самое главное, это сбалансирование, это сложная, тяжелая, кропотливая работа. Я совсем не уверен, что нынешнее правительство будет ей заниматься. Они сделали какую-нибудь макрооценку, а кто не спрятался, я не виноват. Дай бог, если они вспомнят, что у нас существуют льготные ставки НДС, там, товар народного потребления.
7373948, присоединяйтесь к беседе, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире, ваш вопрос, пожалуйста.
Да, собственно, вопрос по НДС и, наверное, сразу мой комментарий касательно вот этой инициативы. Ну, на мой взгляд, инициатива провальная по той простой причине, что на отмену НДС, на мой взгляд, опять же, не решится правительство по причине того, что, как вы заметили, это создаст, ну, так сказать, дыру, да, разовую дыру в бюджете и не позволит...
Знаете, никто этого не говорил, простите,
бюджет должным образом.
Никто что этого не говорил.
Что касается моего вопроса, да, к Михаилу. Правильно, Михаил зовут?
Да, Михаил.
Смотрите, вопрос следующий. Если сейчас отменить НДС, то как будут осуществляться экспортно-импортные операции? Будет ли взиматься НДС при ввозе? И как это будет сделано? И будет ли ставка налога с продаж одинаково для всех отраслей бизнеса? И вообще, возможно ли это в нынешних условиях? Вот мнение Михаила.
Понятно. Спасибо. Ну, очевидно, что если НДС будет отменен, то он не будет взиматься, в том числе с операцией внешней торговли. А что касается налога с продаж, ну, по-хорошему, конечно, по разным видам товаров должен быть разный налог с
продаж. Но это и прежде так было.
Вот, да? Не факт. Нет. Президентский налог был 5% со всего, точно, и налог с продаж тоже был одинаковый со всего. Потому что я помню, когда его отменили, крупные торговые сети, они демонстративно, одна торговая сеть крупная демонстративно снизила цену на его величину и держала это снижение аж пару месяцев. Остальные все даже не обратили внимания, и эту, так сказать, прибыль просто положили себе в карман вместо государственного кармана. и показали тем самым, что такое произвол монополий и насколько цинично ко всему относятся торговые сети, и что торговые сети — это тоже монополисты. Никакой конкуренции, так сказать, в традиционном смысле слова там нет. Но по-хорошему действительно он должен быть дифференцирован по разным видам товаров, там, скажем, должна быть льгота по детскому питанию и так далее.
Но... перемещаться самим, перевозить, производить товары.
Понятно. Вы знаете, страна может отменить любые налоги, и в том числе действительно может отменить налоги на нефть и газ внутри страны и на бензин. Но пока что смысл налогового маневра, который проводится правительством, строго противоположный. Снижается экспортная ставка, увеличивается налог на добычу полезных ископаемых. То есть упрощается экспорт, затрудняется потребление внутри страны. Внутренние цены приподнимаются для того, чтобы упростить экспорт. Точка.
26-й критикует: все налоги, которые можно навесить на товар, правительство навесит. Налог на вывоз, налог на ввоз, налог на добавленную стоимость, с продаж на потребление воды при производстве электричества, на использование мигрантов и так далее.
Постучите по дереву. Потому что пара из того, что вы употребили, назвали, вернее, пока еще налогами не является, ведь могут ввести, кроме шуток.
А ведь с 1 января доходный налог, те самые 13% с собственных долгов. То есть если в течение 3 лет, например, вы остаетесь в долгу перед, скажем, сотовым оператором, то 13% извольте уплатить в качестве подоходного налога. Я об этом сейчас говорю, потому что Ростелеком и прочие операторы уже присоединяются, сейчас уведомляют клиентов о том, что в ближайшее время они будут не просто должниками, но и должниками вот по налоговой линии.
Вы знаете, теоретически это правильно. Потому что если я, скажем, вас обманул на деньги,
я получил у вас доход,
деньги, то я получил доход. Это, конечно, доход не трудовой, но у нас сейчас нет таких категорий. И, соответственно, с этого дохода почему бы не заплатить подоходный налог? Знаете, как в анекдоте: должен ли коммунист платить партвзносы с взятки? Да, если это честный коммунист. Вот. Но здесь есть маленький нюанс. Дело в том, что факт наличия долга, как и многие другие факты, в нашей стране устанавливаются только судом. И в части налогового, в части сотовых операторов, вы знаете, вот эти истории кончились достаточно давно. Но я и многие мои друзья помнят их настолько, что, скажем, сетевым оператором МТС я не пользуюсь. И вряд ли когда-нибудь буду пользоваться. Потому что когда-то очень давно сетевой оператор МТС прославился тем, у него была абонентская система оплаты, то есть вы должны были платить там 100 рублей в месяц. Дальше вы переставали пользоваться этой связью, теряли симку, у вас испортился телефон, забывали про этот номер.
Ваша ответственность.
Я переставал пользоваться связью. Угу. В договоре мелким шрифтом на третьей странице там где-то было написано, что в этом случае я должен прийти в офис МТС, тогда еще не было на каждом перекрестке не было
слова
сотовой связи, а стоять там очередь, написать заявление и дождаться решения по этому заявлению. Естественно, народ это не читал. И МТС очень спокойно, меланхолично дожидался, когда там возникала сумма из этих 100 рублей, складывалась сумма там 1020, 1040, а это были не нынешние деньги, это было раза в 3 больше, чем сейчас по покупательной способности. И спокойно тогда напоминало: дорогой друг, а вы нам должны, хотите в суд? Только суд-то у вас будет заведомо проигрышный, на вас еще повесят судебные издержки.
Но почему это все в сумме вина МТС, а не тех граждан, которые не читают мелкого шрифта?
Это не вина МТС, это корпоративная культура, которая заключается в том, что вы презираете своих клиентов. Вот, понимаете, если у вас есть долг, извольте напомнить, когда он начал копиться. Вот я там, условно, 2 или 3 раза не заплатил, напомните, что я ваш должник, что должен там выполнить процедуры, но они ждали, пока возникнет очень приличная сумма.
Ну, справедливости ради, тот же МТС сейчас меня предупреждает, когда я ухожу в минус.
Вот, совершенно верно. Только он вас предупреждает по телефону, если у вас есть сим-карта. А если вы перестали пользоваться, он вас не предупреждает. Но сейчас, насколько я понимаю, этой практики не было, потому что, как я сильно подозреваю, когда это стало достоянием гласности, таких, как я, стало много. Вот со мной это не случилось. Это случилось с моим очень дальним знакомым, которому просто из кармана пришлось заплатить свою месячную заработную плату. Потому что формально он был виноват. Знаете, как у Ленина? Формально все правильно, а по существу издевательство. Вот я не уверен, что те вещи, которые мы должны нашим сотовым операторам, нам будут начисляться эти долги, вменяться эти долги.
А потом с них будет
браться подоходный налог, который может списываться безакцептно, то есть без согласования с нами, просто по факту наличия счета в Газбанке. Вот извините, вот я совсем не уверен, что во всех случаях у нас не будет возврата к этой практике МДС достаточно далеко.
7373948, у нас до новостей около 3 минут. Я думаю, вы успеете выступить с вопросом со своим. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Михаил, вы знаете, вот тот случай, который вы сейчас нам рассказали, он и сейчас действует в Билайне. И я точно так же попал в прошлом году на это.
Ну, слушайте.
А сколько вы задолжали и за какой срок?
Ну, там я немножко, я как бы там недели две не пользовался. И, как говорится, потом решил, думал, что с момента новой проплаты вот этого абонентской платы за месяц, с этого дня и начнется якобы счетчик. Нет, счетчик со дня заключения договора. То есть, если бы я куда-то уехал, или, как вот говорил Михаил, там на несколько лет забыл бы об этой симке, они бы вот... То есть, в Билайне это сейчас...
Ну, абонентная плата существует у многих, но вот здесь имелось место 2 недели. А я говорил о случаях, когда речь шла иногда о годах. Что касается Билайна, ну, вот я пользуюсь Билайном, ну, я придумал для них чудесную рекламу. Билайн, просто кричите громче. Но таких историй, вот это первый раз, если честно, я такое слышу. То есть это 2 недели, ну, это действительно, ну, может быть, и можно обвинить в этом компанию, но ни в чем-то уж слишком предумышленно.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Евгений Васильевич.
Здрасте. Говорите, пожалуйста.
Но определенных характерных повреждений не обнаружено.
У кого?
У чего, у кого?
В результате возраста.
Простите, я подозреваю, вы могли промахнуться с номером, а может, просто неверно трактуете происходящее. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вот смотрите, ситуация с налогами, она будет бесконечно продолжаться ввиду двух вопросов, хотя бы элементарных. Вот на Первом канале, когда присутствовал Сергей Доренко в прошлом году, объявили официальные статданные, что у нас 50% трудоспособного населения не работает вообще, хотя они бродят по Подмосковью и по Центральной России в поисках работы. Они не наполняют бюджет, не наполняют у нас, значит, не платят налоги. И второй вопрос. 50% бюджета это наполнение у нас осуществляют азиаты. Так и было объявлено.
Это неправда.
Две цифры 50% и 50%.
Значит, гастарбайтеры аккуратно. Средней Азии, может быть, наполняют 50% своих бюджетов. Хотя тоже что-то очень сомнительно. Но в нашей стране значительная их часть существует нелегально. Уже не 90%, как несколько лет назад. Но у меня ощущение, что все равно больше половины. Они находятся нелегально, и те, которые легально, они, как правило, покупают патент, то есть это сильно упрощенное, сильное пониженное налогообложение.
50% неработающих граждан, из-за которых бюджет недонаполняется.
У нас работает вне малого бизнеса действительно порядка 45% рабочей силы, но здесь есть в этой рабочей силе и инвалиды, и домохозяйки. В тени у нас работает, если брать оценку Минфина по заработной плате, которая выплачивается, порядка более 30 миллионов человек. Ну, на самом... Ну, в общем, порядка 30 миллионов – это такая достаточно консервативная оценка, к сожалению. Вот, из них часть работает, частью получают официальную зарплату, частью неофициально. В тени работает, так сказать, где-то треть их, но только в тени. Но, тем не менее, это действительно большая проблема, связанная с тем, что государство хочет брать налоги с бедных, у которых нет денег, а не с богатых, у которых деньги есть.
С Михаилом Делягиным разговор продолжаем уже после новостей.
Хороший вопрос.
11.36. Продолжаем разговор с Михаилом Делягиным. Обращаемся к сегодняшней заглавной публикации «Гардиан». На первой полосе издание британское сообщает о том, что практически все крупнейшие британские банки, там, всего 17, так или иначе оказались вовлечены в международную схему по отмыванию огромных денежных сумм, выводимых из России. Там речь идет о 740 миллионов долларов, которые прошли через эти 17 британских банков. Но это, в общем, довольно давняя история. В сумме эта операция, которую Guardian именует ландромат, ландри, прачечная, вот ландромат, отмывочная, глобальная прачечная. Всего в рамках этой операции через банки не только британские, но и американские, и в других странах около 200 миллиардов долларов. Ну вот, не каламбур странный, 200 миллиардов российских долларов было проведено. Историю мы впервые это узнали еще в 2011 году, новая газета над этим тогда начала работать, после этого был еще ряд публикаций. Все это как-то прочным образом связано с молдавскими судами, и сейчас даже более 10 молдавских судей сами находятся под судом. Вы ожидаете какую-то реакцию после вот сегодняшней публикации в «Гардиан»? Ну, то есть, если эти прежде новое занималось, как-то это было наше дело, то вот теперь Великобритания тоже подключилась.
Ну, я не уверен. Я не уверен, что будет какая-то реакция, тем более, что банковская система – это святыня Великобритании. Сити – это фактически второе государство по некоторым вопросам и первое. Кроме того, ну, я столько всего читал очень интересного про Россию в западных газетах, в том числе в «Гардиан», что вот, как говорила когда-то моя бабушка, я раз прочел в газете, значит, правда. Вот я уже четко понимаю, что если «Гардиан» что-то написала, то это может быть дикая колесица и полным бредом сумасшедшего абсолютно. Это нормально. Это западная пресса, это высокие стандарты
они
печати.
Они в данном случае тревожатся не о том, чтобы о России
да
скверное
без разницы,
сказать.
Без разницы.
Послушайте, про свои 17 банков
если можно написать бред про Россию, то почему нельзя написать бред просто? Это во-первых. В принципе, правдоподобно, потому что когда люди говорят, что западная банковская система в развитых странах, она законопослушна и моральна, ну, это в лучшем случае галимая пропаганда. Некоторое время назад, правда, довольно давно, лет 8 назад, значит, общался я с представителями одного из крупнейших мировых банков, очень хорошо работавшего в России, причем представители были не из России, а вот из головного офиса, а не английский банк, скажу сразу, вот, и мне стало, ну, я иногда людям задаю такие каверзные вопросы, потому что мне просто интересно, они меня, очевидно, сочли каким-то новым русским, стали меня агитировать за то, чтобы я, значит, все свои капиталы, там вот миллионы долларов, можно в крайнем случае чуть меньше, принес в их банк. Ну, я не стал разочаровывать людей, что у меня таких денег нет. Я решил постебаться и, значит, извините за мой французский, спросил, дорогие друзья, а вот если деньги нелегальны, это ничего? Если они получены преступным путем, если с них не уплачены налоги? Сказать, да никаких проблем. Единственная вещь, что у нас не может быть одновременно ваших счетов и легальных, и нелегальных. Потому что если придет ваш запрос по легальному счету, мы будем вынуждены дать всю информацию по всем счетам, в том числе по тем счетам, которые являются преступными. А так заходите, дорогой товарищ.
Ну, то есть имейте в виду, легальные и нелегальные деньги держите в разных банках.
Нас не смущает, что если вы преступник, главное для нас, чтобы вы не попались.
Но вы прежде вчитывались, присматривались к этой истории. Если я правильно вспоминаю, там речь идет о взаимоотношениях резидентов и нерезидентов Российской Федерации.
Ну, это красивая операция, когда находится страна, судя по всему, достаточно управляемой юстицией, частью юстиции. Заключается заведомо фиктивный договор. И по этому фиктивному договору принимается судебное решение, скажем так, неадекватное.
Ну, о неком возмещении,
да.
Некой
и дальше
компенсации.
В исполнении решения, поскольку мы, в отличие от цивилизованных стран вроде Соединенных Штатов Америки, мы признаем доминирование международной юстиции над нашей, мы, как зайчики, оформляем соответствующий перевод денег. А меня радует, на самом деле, что, пример Молдавии, что в Молдавии можно отдать судей под суд. Вот для меня это некоторая очень хорошая новость, потому что в России, ну, есть отдельные прецеденты, но это уже нечто выходящее просто из рук вон. А в целом наказать судью, если он принимает заведомо антизаконное решение, фактически нельзя. У нас нет этих механизмов.
А как полагаете, кстати, если возвращаться к налогообложению, за эти возмещения, за эти компенсации, те, кто их получал, неважно, резидентами какой страны они были, налоги они уплачивали? Ну, то есть вот те наши деньги, которые мы в качестве компенсации куда-то переводим, с них налоги взимались ли?
Знаете, это зависит от налогового режима самой страны. Молдавии, потому что есть страны, в которых как бы выигрыш по суду не облагается налогом.
Я просто к тому, что так и бюджет Молдавии тоже, в общем...
В Великобритании, если я кого-то оскорблю, и с меня взыщут компенсацию за это оскорбление, то эта компенсация не облагается налогом. Вот. Так что вполне возможно, что там она налогом не облагалась. Но в Молдавии довольно либеральный налоговый режим.
Ну, там экономическая катастрофа, поэтому они... Могли ли все эти транзакции еще и как-то пополнять бюджет?
Ну, теоретически может быть, но, вы знаете, вряд ли молдавское государство было в этом как-то замешано и даже заинтересовано. Ну, так можно сказать, что соглашение об этой, значит, криминальной операции достигалось в молдавских ресторанах за распитием молдавского вина, и молдавское государство получило акцизы и налоги с этой пьянки.
Молдавского вина, которое со вчерашнего дня не считается спиртным напитком.
Как не считается?
Она просто продукт питания теперь. Оно.
Это где, в какой стране?
В Молдавии. Вино теперь там продукт питания, не спиртной напиток.
Подождите, а акцизы?
Вероятно, как-то это все будет хитро зареформировано.
Нет, а у них было потрясающим достижением в Молдавии при коммунистах, правда, что они добились того, что если вы производите вино на продажу, то налоговая инспекция получает информацию о каждой бутылке, которую вы закупорили в момент ее схода с конвейера. С винной линии.
Из-за чего собирали, наверное, очень
хорошо. И довольно неплохо собирали с этого дела. То есть, конечно, можно было мошенничать, но это было очень сложно и нелепо. А вот все это оборудование государство помогало установить. Это было выдающимся достижением, в начале нулевых годов еще было сделано.
Читаю, ТАСС. Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков, признав его продуктом питания, который произведен путем спиртного брожения виноградного сусла. На основании этого решения парламент Молдавии теперь вино в стране разрешено рекламировать в местных СМИ, а вот, наверное, для чего.
Вот в чем дело.
А также продавать в любое время суток информацию.
Вот в чем дело, да. Но акцизы, наверное, останутся. Да. Потому что как с бензина, как с табака, это слава богу. Но на самом деле это большая беда, потому что, конечно, в Молдавии это поразительно, это единственное известный мне пример, когда винодельческий народ спивается от безысходности. Правда, в селах спиваются не вином, спиваются все-таки крепкими напитками. Вот. Но, как я подозреваю, в общем-то, это в сегодняшнем состоянии безысходности, когда в Молдавии власть принадлежит не президенту, а проевропейскому парламенту. А в этой ситуации это усилит алкоголизацию, так что это неправильное решение.
Включайтесь в беседу. +7 925 48 94 8 это СМС-портал, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это наш бот в Телеграме. Ну и для звонков в прямой эфир 7373948.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Алло, Михаил.
Да-да, слушаю вас.
Михаил Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире, ваш вопрос.
Да. Спасибо. Михаил, вот у меня к вам вопрос. Как вы относитесь к тому, вот сейчас был шабаш в Кремле в честь королевы Наины?
Вы знаете, шабашей в Кремле не бывает. Уж извините меня, вы что-то путаете.
И собралась там вся вот эта вот шушера.
Спасибо. Чествование Наины Ельциной в Кремле и вручение ей какой-то очередной награды. Не знаю, хотите комментировать, если так вопрос поставлен?
Вопрос поставлен безобразно, но, вы знаете, оценка эпохи Ельцина, оценка периода Ельцина 90-х годов государством должна была быть дана. Я не считаю, как в отличие от многих, так сказать, людей, что в Ельцин-центре в Свердловске, в Екатеринбурге нужно делать большой вот резвитель. Неправильно. Построено большое, хорошее выставочное здание. И там должен быть полноценный музей 90-х годов. Не надо раздувать культ личности просто потому, что некоторые родственники еще живы. Вот. Должна быть дана объективная, взвешенная оценка. Кое-какие вещи Ельцин сделал хорошо. Но пока там нет восковых статуй, восковых фигур 12-летних проституток, пока там нет восковых статуй 14-летних девочек, которым
благодарю... Я подозреваю, по нынешним законам это
возраст согласия был установлен в 14 лет.
Я имею в виду, выставлять 18. Такие экспонаты сейчас нам не разрешат.
Почему не разрешат?
Потому что это будет на грани с детской порнографией. Можно укрыть все детали, которые нас
они
могут смущать.
Они не будут выставлены в голом
я
виде.
Я понимаю, да.
Они будут выставлены так же, как они стояли на улицах. Ничего порнографического.
Они будут?
Сейчас девочки ходят по улицам в худшем виде, на самом деле. По крайней мере, на выпускные и на некоторые праздники. Но это не будет порнография, это будет наглядная иллюстрация того, как это было. Данные по наркотизации. Фотографии с улиц городов, где на улицах лежали трупы. Не в Чечне, а в России. В России. Вот их убирали, естественно, там, часам к 9 утра. Вот. Но это не было чем-то выходящим из разницы, из этого самого. Госпожу Ельцину, если ее чествовали за ее очень тяжелую жизнь с мужем, уж я не буду характеризовать, что это был за муж и как он себя по отношению к ней вел. Это одно дело. Если в ее лице чествовали, так сказать, матерей России, которым не повезло с алкоголиками, да, тогда это хорошо, тогда это правильно. Если в ее лице чествовали Ельцина и жуликов, и бандитов его эпохи, ну, тогда я, конечно, не разделяю терминов «шабуш», и тем более она никакая не королева, но это неприятно. Это то, что разрушает общество, вместо того, чтобы его созидать.
7373948, давайте корректно кто-нибудь выступит. Здравствуйте.
Здравствуйте. А можно про КНДС вернуться?
Давайте, коротко, если получится.
Смотрите, прошла такая информация, что изменит НДС на золото. Вы могли бы как-нибудь это прокомментировать, значит, вероятность и последствия, если можно?
Понятно. Значит, НДС на золото – это проблема, которая мешает людям держать деньги в металлическом золоте. Поскольку для государства это невыгодно, вряд ли оно это отменит. Пункт первый. Второе. У нас есть золотые активы, которые освобождены от НДС, это так называемые инвестиционные монеты. Знаете, а в большинстве банков, по крайней мере, во всех банках, которые я посмотрел, банковская маржа на покупку-продажу этих монет, она выше ставки НДС. Так что то, что не забирает себе государство, забирают себе, насколько я могу судить, коммерческие монополии. Так что даже если НДС оставят, а на золото вдруг отменят совсем, вы будете платить ту же самую разницу просто в пользу банка, а не в пользу государства. Угу. Скорее всего, так.
У нас остается 10 минут, просто есть еще темы, к звонкам вернемся. Есть две истории вчерашние, связанные с миллиардерами. Во-первых, Forbes публикует свой ежегодный рейтинг миллиардеров. Билл Гейтс чемпион, среди россиян чемпион господин Михельсон. И вчера же уходит из жизни Дэвид Рокфеллер на 102-м году жизни.
Да, все-таки умер.
Для вас это новость? Да, вчера.
Господи, громкая, я думал, он бессмертен.
Громкая история.
102... Я думал, он бессмертен.
На 102-м году жизни, причем его состояние вот на момент смерти оценивалось в 3,3 миллиарда долларов, что...
Это ну, личное это, состояние.
Да, да, это значительно это, меньше, чем у того же Михельсона.
Это не то, чем он оперировал, и это не один человек, это семейство Рокфеллеров.
Вот готовы описать степень влияния этой семьи на существующую банковскую, на существующую финансовую систему?
Вы знаете, не готов, потому что это закрытый мир, и можно говорить о людях с интересами Рокфеллеров, людях с интересами Ротшильдов, но как внутри, между различными банковскими семьями, которые сложились еще в 18 веке, выстраиваются отношения, некоторые в 20-м, выстраиваются отношения, кто там главный, кто там сильнее, кто там слабее, это разговор очень долгий и очень сложный. Другое дело, что вот этот список Форбса не нужно идеализировать, там очень много богатых людей отсутствует просто потому, что не хочет светиться. Например, около половины всего мирового рынка дорогого брендированного алкоголя, включая вина, принадлежит одной единственной французской фирме. Которую большинство
из наших... Какой объем рынка, извините?
Около половины. Угу. Можно спорить, там, 48 или 55, но около половины. Французской фирме, которую большинство из нас даже никогда не слышали. Пернод Рикар, по-моему. Ну, кто любит они свою водку, те знают водку перно. Это такой приятный, милый напиток для некоторых. Вот. И некоторые знают ликеры Рикар тоже, кто вот специализируется в этом деле. А так ее никто не знает. Я абсолютно уверен, что никаких список Форбса ее владельца нет. У нас даже в 90-е годы их пытались выгнать из ТПП, потому что, ну, что за иностранцы, которых никто не знает? Кто они такие? Ну, там, понизили их статус участия в Торгово-промышленной палате Российской Федерации, что...
А они прям стремились здесь смешно. У нас участвовать и в Торгово-промышленной палате?
Они участвовали, и они, насколько я понимаю, участвуют сейчас, потому что, не светясь, они очень влиятельны. Это люди, ну, что значит брендированные дорогие вина? Это значит, что если водка брендирована, то она стоит в 4 раза дороже обычной водки.
Вот разница. Так, да? Ну, тогда вы придется можете... термин брендированный.
Ну, у которых есть красивая торговая марка, которую мы все знаем.
Да.
Мы все знаем, скажем, коньяк Хеннесси. Мы все знаем, скажем, коньяк Куруазье. Не все из них принадлежат этой торговой марке. Но если мы купим у этих же фирм коньячный спирт, который отличается от готового коньяка тем, что он не разлит и не окупорен.
Я понял, вы выпустите свой напиток
под... в 3, в 4, а то и в 5 раз меньше. Примеры у нас в нашей стране были. Потому что коньяка не может быть слишком много, это будет затоваривание рынка. И иногда они продают, что называется, излишки спиртов. Тихо, тихо, без огласки.
И если позволите на мгновение вернуться к Рокфеллерам, Ротшильдам, в России есть четко выделенные группы, которые ассоциируют себя с интересами вот того или иного клана? Рокфеллеры, Ротшильды. Просто у нас так все любят порассуждать об этих теориях.
90-е годы были... Ну, можно сказать так, что наш либеральный клан, который сформировался в 90-е годы, он ориентирован на Рокфеллеров.
Кто же тогда к Ротшильдам?
Он ориентирован, на самом деле, на политику сохранения глобального рынка любой ценой. Вот, скажем, это очень условно, это очень условно. Ротшильды, судя по некоторым признакам, они смирились с тем, опять-таки, те, кто так называется, что мир распадется на макрорегионы, к этому нужно готовиться, и вот выход Великобритании из Евросоюза – это, так сказать, один из признаков, так сказать, подготовки к этому. Но кто здесь главнее, скажем, королевская семья, которая очень серьезная, участник финансовых процессов в мире, или Ротшильд, вот уже даже это вопрос открыт.
Представители этих кланов, они реально принимают какие-то решения или они номинально символом просто вот происходящих процессов
служат? Насколько я понимаю, я могу ошибаться, но самое главное управление сегодня, метод управления, это определение повестки дня. Что важно, а что не важно. А дальше уже все игроки сами расходятся по категориям. Если мы бежим соревнуемся в беге на 5 километров, у нас одни победители. Если мы соревнуемся, кто больше выпьет пива, у нас победители другие. Это объективно. Важна повестка дня. Вот управление миром сейчас осуществляется, опять-таки, не какими-то там людьми, сидящими в темном кабинетике, как Дожи управляли из темного кабинетика, Венецию управляли из темного кабинетика. Нет. Это именно определение повестки дня на больших, иногда открытых конференциях. Дальше все расходятся. Да, каждый из этих людей принимает решение в пределах своего влияния, а это иногда и десятки триллионов долларов, и иногда это не то, что страны, а целые куски континентов.
Слушатель 78 хочет дорисовать эту картину. Он спрашивает, а кто владеет ФРС, Федеральной резервной системой?
Федеральной резервной системой владеют формально 12 банков. В реальности это очень сложный конгломерат, где часть государства слилась с частью крупного бизнеса. Это отдельная финансовая группа в рамках глобального управляющего класса, ближе всего к Рокфеллерам, но она все-таки не Рокфеллер, она самостоятельна. Она самостоятельна. И да, вы меня на самом деле правильно поправили, потому что наш либеральный клан, он, конечно, ориентирован в первую очередь на группу ФРС, на эту группу. Другое дело, что, так сказать, на уровне вот совсем биполярной системы, это, конечно, Рокфеллер.
7373948, несколько минут еще остается для ваших вопросов Михаилу Делягину. Пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте, будьте любезны. Вот нам предлагают откладывать на старость накопления. Для простых людей, как они должны быть защищены? Какие-то законы приняты? Потому что мы помним дефолты 2008 года, в 1991 году еще вклады нам не отдали полностью. Будьте любезны, объясните.
А, понятно. В 1991 году вам вклады не отдали не еще, вам уже не отдали вклады, вы не волнуйтесь. Вот, потому что те компенсации, они не покрывают покупательные способности. А законы принимать можно любые, но если законы не выполняются, то принятие законов смысла не имеет. А в реальности, если вы сами хотите защитить свои вклады, то это надо покупать валюту и хранить ее или в том месте, где никто не дотянется, или в крупнейших банках нашей страны. Вот, два варианта, варианта два. Потому что даже если вы положите в хорошем западном банке, да, может пролежать 200 лет, как вклад Владимира Ильича Ульянова, некого в швейцарском банке, пролежал больше 100 лет, а могут у вас конфисковать просто по факту наличия гражданства.
Но при этом для вас равны подходы либо в наличности валютные хранить, либо на депозите, но тоже валютном.
И там, и там есть свои риски. Если вы храните в наличности, у вас их могут украсть. Вы можете забыть, под какой сосной все это дело закопали. Вы сами можете соблазниться чем-то и сказать: «Ой, какой хороший телефончик! Я хочу iPhone 8 Plus!» И то, что потом этот iPhone вас не прокормит через 15 лет, это уже будет поздно об этом думать. А с другой стороны, то, что вы храните в государстве, Сбербанк был государственным банком при советской власти, более того, единственным банком. И тем не менее, когда возникла резкая инфляция, ну и на самом деле доллар сам не защищен от инфляции, есть инфляция доллара. Сколько сейчас платят наши государственные банки за валютные вклады? Наверное, в пределах там, 2%. Это очень мало, это меньше, чем реальная долларовая инфляция. И в нашей стране, и в самой Америке. То есть вы все равно будете терять, но вы будете терять мало, пока существует доллар.
7373948, вы с нами, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня два вопроса. Меня Евгений зовут, Москва. По поводу инвестиционных монет, просто я имею отношение к ювелирному бизнесу. Сейчас многие ювелиры закупают именно эти монеты, потому что все-таки можно найти на рынке плюс 10, плюс 12 в мировой цене.
Хорошо.
Чем НДС, поэтому покупают прямо эти монеты,
это
и печку кидают и делают веселье. Это сейчас такая тенденция. А вопрос такой: почему бы нам не сделать в Крыму офшорную зону? Что нам мешает?
Спасибо.
Ой, нам мешает тот самый либеральный клан, о котором я говорил, который служит, на мой взгляд, не России, а нашим глобальным конкурентам. У нас была на самом первом этапе, первые недели, даже, по-моему, первые месяцы после Крымской революции, у нас же была там офшорная зона, по сути. Там были, они минимизировали налоги практически до нуля. Но если господин Греф официально говорит, что Сбербанк не будет в Крыму, потому что, если я правильно помню, для Сбербанка Крым не является частью России, а извините, а о чем еще можно говорить? Это государственный банк, который до сих пор, год, по-моему, уже прошел с этого заявления, никто не призвал к порядку и к исполнению российских законов.
Это Михаил Делягин, экономист. Разговор на этом заканчиваем. Когда вы в следующий раз к нам уже есть?
В следующий
план?
Четверг.
Не на это, четверг, а на следующей неделе.
На следующей неделе.
Все, тогда до встречи. Спасибо вам.
Далее
информационный выпуск.